Всем привет! С вами новый выпуск «Капитанского мостика». Как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. У нас сегодня, привет. Наверное, ничего такого прямо животрепещущего сказать нельзя. Кроме, если вы вдруг нас слышите и все еще хотите подать доклад на Сибирский датафест, у вас буквально последний шанс. Какие-то минимальные шансы остаются, пожалуйста, подавайтесь, мы постараемся всех рассмотреть.
Да, мы в понедельник примерно в обед по московскому времени будем финализировать расписание, поэтому есть вот как бы самое время.
Ну, я предлагаю начать с самой нашумевшей новости последних дней, она где только не опубликована. Я у себя тоже про это писал в канале, но суть новости сводится к следующему, что появилась такая контора, я не совсем понял, она чья, но объявили они об этом на Берлинском фестивале. Контора называется Particle Six, и она, соответственно, занимается тем, что теперь предлагает ИИ актеров в фильмы. Сразу же появилась первая реакция, собственно, то, что я и показываю сейчас на экране. Голливудские актеры пытаются объявить, соответственно, бойкот, еще чего-то. В общем, люди сразу почувствовали угрозу своему кошельку, я их прекрасно понимаю. Но факт тот, что Джина уже выпустили из бутылки, и вот эта искусственная актриса, да, забыл как ее, Талли Норвуд. Вот эта вот Талли Норвуд, она уже существует, и вроде как с ней какие-то даже контракты подписаны. Ну, в общем, мы движемся в светлое будущее семимильными шагами, с чем я всех и поздравляю.
Интересно, что это европейский стартап. Ну, в смысле, насколько Англию можно считать, да, насколько Англию можно считать Европой. Вот. И вот тут, скорее всего, будет так, ну и вообще это наклевывается такое расслоение, что китайцы будут впереди планеты всей в одном, американцы в другом, Европа в третьем, или японцы. То есть, ну вот, прикольно, если Европа будет впереди всех в актрисах.
Это интересно, вот. Но у меня определенные сомнения. Я поясню даже почему. Потому что в нашем мире объективно существует три крупных, ну, я даже не знаю, как сказать, центра кинематографии, давай так выразимся. И, наверное, даже не все слышали про они, и эти три. Про первый все слышали, Голливуд, конечно же. Про второй слышали многие. Это Болливуд, это индийский центр производства фильмов. И третий, я думаю, что никто не догадается, но это так называемый Нолливуд. Это для многих будет удивление, это в Нигерии. Вот. И, собственно, на этом как бы все. То есть у нас больше нет крупных центров. И, заметь, ни один из них не находится в Европе. Ни даже никак не аффилирован. То есть я бы, наверное, на такое посмотрел про искусственных актеров и все такое, но мне кажется, что у Европы нет просто всей инфраструктуры, которая бы помогла им наладить просто сбыт банально, да, то есть вот то, что на самом деле центр кинематографии, это в первую очередь это сбыт, ну, то есть кому мы продаем те фильмы, которые мы сделали, и кто их смотрит. Если в Европе они будут способны такой центр создать, то это, конечно, здорово, но это, опять же, не вот вдруг делается.
Ну, у нас тут еще в кинематографии был большой прорыв на этой неделе. Это Сора и социальная сеть для искусственных видео, в которых людей-то и вовсе нет.
Что-то я, кстати, вот это пропустил. Расскажи поподробнее.
Ага, ну, выкатили. Сора же давно была уже, и она позиционировалась как модель мира. И вот на этой неделе случилось следующее, буквально в начале недели, что ты появляется социальная сеть, в которую ты можешь закинуть свои фотки. Вот, но видео грузить нельзя. Вот, и там все видосы генеренные. Абсолютно все. То есть Они короткие, секунд 10, там достаточно все клево. Они, правда, генерацию прикрутили, потому что изначально там было 100 генераций в день, и народ рванул. Но вот вся по качеству, в большинстве случаев, они не очень сильно отличались от того, что сейчас в ТикТоке есть, только что в лучшую сторону. Вот, и по кинематографичности, и по степени долбанутости, и, в общем, так, brain red, как он есть. Вот. И ведь на самом-то деле, когда ты, я не знаю, смотришь ли ты шорцы вообще, я не то чтобы большой любитель смотреть шорцы, но иногда бывает такое. Нас реальное существование того, что мы смотрим, не то чтобы сильно беспокоит. И как бы, опять же, реальность, допустим, того, что происходит в телевизоре, она такая весьма условная. То есть, реальны ли вообще все эти политики и люди, которые снимаются?
Ну да, да. Кто не читал Пелевина, срочно читать, да.
Да, но я думаю, что даже уже поздно читать Пелевина Generation P. Надо читать уже про электронного детектива Прокофьева.
Тоже, да.
Вот, да, оттуда же. Поэтому то, что генерация неизбежно пойдет в большей степени нейронками, ну, это, как бы, мне кажется, понятно, то есть этого не избежать. Вопрос интересный вот в чем. То есть, когда пошла генерация текстами, народ беспокоился, что ну а как же вот сейчас нейронки, которые делают тексты, будут на текстах-то и учиться сгенерированных. То есть, как бы у нас они же уже кончились. Тексты, да? Вот эта история, что Deep Learning упрется в стену, а он что-то все не упирается, не упирается. И вот с видео, смотри, то есть нейронки мы учили на каких-то видосиках, которые отражают срез общества. Причем не то, чтобы сильно давний, срез за последние 10-15 лет. Общество будет эволюционировать, а откуда будут браться новые реально видосики? Мне просто интересно.
Слушай, тут по поводу видосиков два замечания. Во-первых, что-то такое пытался делать Инстаграм со своей рекламой. Я помню, я знатно кринжанул с этого, что Инстаграм брал твою фотку и генерировал рекламу с твоим лицом, да, то есть, казалось бы, это прям должно четко попадать в тебя, потому что, ну, как бы, это про тебя, да, то есть, ты такой весь красивый, едешь, не знаю, на своем Бентли, да, по лазурному берегу Франции. А тут, значит, народ с этого кринжевать стал. Ну, мне кажется, это в чистом виде эффект зловещей долины. Но в целом идея-то витала в воздухе, что надо с помощью ИИ генерировать с твоим лицом какие-то видосы, где ты, ну, выступаешь в роли актера. А второе замечание, которое я хотел сделать, это то, что у нас тоже есть, ну, я думаю, что это... Очевидно, что у нас есть какие-то еще социальные сети. Вот одна из них, она называется Луки, отечественная, и они пытались сделать своей фишкой то, что они делали и всякие видосики, и всякие, ну, честно скажу, я не очень погружался, но, может быть, видосиков там много не было, но точно обрабатывали ИИшечкой фотки, но, по-моему, еще и видосики тоже пытались сделать. У них как-то не взлетело. Не знаю уж, в чем там были проблемы, в маркетинге, в ведении бизнеса или в чем-то еще, но, в общем, они так и не довзлетели. Ну, посмотрим, что вот эта вот новая социальная сеть довзлетит, потому что как-то социальные сети, на мой взгляд, они есть новые, да, ну, опять же, ТикТок откуда-то появился, и после ТикТок уже что-то было, я забыл, вот это новое китайское. Но оно как-то вот до меня так и не дошло, по крайней мере.
Слушай, я тут подумал, что, может быть, еще вот этот... хейт этой самой Тили Норвуд объясняется как раз ровно тем, что она выпущена не в кинематографическом центре, и Голливуд на всякий случай конкурентов.
Нет, то, что Голливуд конкурентов душит, это ясный пончик. Но они же, собственно, так напрягаются именно из-за того, что этот британский стартап пытался продавать это в Голливуд. Я не знаю, насколько успешно. Не думаю, что они пока про это говорят. Но тут проблема-то в том, что если бы они в каком-нибудь Болливуде это делали, я думаю, что всем было бы настолько плевать, что никто даже бы про это новость не написал.
Я согласен.
Ну, тут, кстати, стоит сделать одно замечание про то, что у нас сейчас же кинематографический рынок довольно сильно меняется, в том смысле, что Сейчас, да, выпускаются много, вот то, что называется, полнометражных фильмов, но сейчас основная, скажем так, творческая энергия направлена на создание сериалов. И я даже могу высказать свою гипотезу. Почему? Потому что все упирается, ну, как всегда, в деньги, да, то есть все довольно просто. И смысл в том, что у тебя для создания фильма есть некоторое количество фиксированных затрат. Это, соответственно, время актеров, время монтажеров, время там режиссера, сценариста и вот это все. И у тебя есть затрата на то, чтобы всю команду собрать, да, то есть ты должен там всех согласовать, все графики там тыры-пыры, это все довольно тяжело. И второй пункт это, соответственно, локации или декорации, да, то есть мы снимаем где-нибудь в красивом месте в Хорватии, как там и та же самая «Игра престолов», или мы построили целый кинематографический город, даже в Подмосковье один такой есть, и это, в общем, стоит денег. А все это стоит денег, зачем нам заново проходить все процессы, если мы можем наснимать больше материала просто на основании ну, вот всех уже готовых ресурсов. И поэтому у нас сейчас все уходит в сериалы. Я, опять же, небольшой специалист по сериалам, но насколько я представляю, сейчас несколько центров сериалостроения, это прежде всего, конечно же, Голливуд, опять же, да, тут чего греха таить. А на втором месте, насколько я представляю, это Корея. И вроде бы есть еще турецкие сериалы, но они в основном про сопли с сахаром, поэтому я их не очень смотрю. Ну, я, честно говоря, вообще никакие не особо смотрю, но эти как-то меня совсем не привлекают.
Слушай, единственный турецкий сериал, который я краем глаза видел первые 15 минут, он про их разведчиков. Вот. И там, знаешь, команда суперагентов, то есть такие 7 Джеймс Бондов, из которых одна женщина. В общем, все очень круто. А про сериалы, я думаю, что на самом деле сериалы от кино отличаются тем же, чем покупка отличается от подписки. То есть кино ты продаешь каждый раз заново, на сериал человек как бы подписался и покупает, ну то есть своим вниманием. Вот. И это главная причина даже, а не необходимость возводить декорации, что человеческое внимание дороже гораздо, а тут ты уже продаешь то, что уже продал. Вот, типа
Согласен.
вот 167-ю серию Санта-Барбары продать гораздо проще, чем первую. Вот,
Ну
ну, в
да.
общем, так.
К слову, Санта-Барбару я смотрел, когда был маленький, потому что как бы взрослые смотрели, а куда я денусь, собственно, да?
А,
Вот.
мне
Так
проще
что.
было. Я в армии служил, там развлечений было немного, и Санта-Барбара была одна из них.
Ну, мне кажется, в
Вот.
армии Санта-Барбара отличное развлечение, если сравнить с какой-нибудь покраской там травы, да, это гораздо прикольнее и
Да.
интересней. Безос, основатель Amazon, он сказал, что инвестиционный бум в сфере ИИ – это пузырь. Ну, мне кажется, это просто из разряда назвать голову короля голым, да, в том смысле, что все разумные люди, в принципе, представляют, что это пузырь, просто в силу того, что объем инвестиций какой-то невероятно огромный, а зарабатывают, ну, скажем так, единичные компании на этом, да. И то я не совсем уверен, что я знаю, какие именно единичные. И у нас получается, что в целом вот именно Amazon конкретно вроде как в ИИ вкладывается, но как-то они, я не помню, чтобы они вкладывались настолько активно, да, то есть своей LLM-ки у них нету, насколько я помню. Они, да, являются провайдером облака, но, опять же, я не помню, какие у них крупные контракты. Недавно были новости про крупные контракты OpenAI, и я не помню, чтобы там был Amazon, может, я пропустил. Вот, так что в каком-то смысле получается, что Безос лишний на этом празднике жизни, и ему от этого грустно, с одной стороны, но с другой стороны, а, ну да, простите, конечно же, зарабатывает на этом всем корпорация Nvidia. Вот Nvidia, она зарабатывает просто, гребет деньги лопатой. А кроме нее, не очень понятно, кто и сколько зарабатывает на ИИ.
Ну, у Амазона есть свои сеточки, они называются Нова, я вот правда не помню, вообще кто-то ими пользуется, нет.
Так в том-то и дело.
Вот. В OpenRouter они есть на самом-то деле. И стоят они примерно как, ну, подешевле чуть гугловских. Они говорят, хороши. Вот, но на самом деле они их впервые выкатили в 2023 году, никто их толком и не видел. То есть, ну, где-то пользуются внутри, где-то нет. Про пузыри, а вот является ли космос пузырем, интересный вопрос. То есть,
Космос.
ведь Безос, он свой личный, как утверждается, фокус внимания сместил полностью на космос, а Амазон, ну, как-то вот он идет, идет, он не дает ему отклониться в сторону. То есть он, у него дойная корова, которую он кормит космосом. Вот является ли космос пузырем?
Слушай,
Таким
хороший вопрос.
млекопитающим.
Я не специалист по космосу, поэтому мои суждения достаточно поверхностны в этом плане. Но пузырем, чисто технически, на мой взгляд, космос не является, хотя бы в силу того, что мы не слышим о том, чтобы у нас было много стартапов космических. Их есть какое-то количество, ну, самый известный Starlink, и он вроде бы даже успешен. Я, опять же, не слежу за Starlink внимательно. По крайней мере, я знаю, что они постоянно что-то запускают. Но для того, чтобы это был пузырь, необходимо, чтобы у нас постоянно росли акции вот этих вот компаний, да, что мы постоянно вкладываем туда новые деньги и постоянно получаем какой-то рост капитализации. Насколько я представляю, пузырь в космосе сейчас, ну, может быть, он где-то на ранней стадии, но даже не сравним и даже не близко.
Ну, вот опять же интересно про венчурную историю, то есть Blue Origin безовская, она не акционерная, не публичная. То есть он просто ее финансирует из своих средств, продавая акции Amazon.
А вот
Вот.
Starlink, он акционерный, ты не помнишь?
Вот я не помню, ну, можно глянуть на самом-то деле.
Вот у меня ощущение, что Starlink тоже не акционерный. Я, может, не прав, я не это самое, не настаиваю, но у меня ощущение, что сейчас космос именно в техническом смысле пузырем не является. Я понимаю, что ты хотел спросить, что космос вроде как вкладываем большие деньги, а прибыли копеечные. В этом смысле да, но тут вопрос в том, что, как мы увидели за последние 3 года, космос внезапно стал супер-супер важен для многих государственных, прежде всего, структур. И поэтому он как бы раньше-то никому был не нужен, просто потому что было непонятно, а какую мы пользу с этого имеем. А сейчас вот стало очень резко и явно понятно, какую пользу мы имеем с космоса, по крайней мере, с ближнего космоса. И поэтому я думаю, что туда инвестиции пойдут. Но, опять же, именно хайпа вот такого, именно пузыря я в космосе не вижу, просто потому что, ну, может быть, это моя призма восприятия, что я вот не вижу вот этих новостей в достаточном количестве. А в ИИ, мне кажется, их там на два порядка больше новостей про ИИ. И тут я объективно наблюдаю этот самый пузырь. То есть Безос, может быть, имел в виду действительно, что я вот тут вот, соответственно, задал некоторый тренд для компании, пусть она там потихонечку денежки зарабатывает на хостинге всего на свете. А я пока буду заниматься каким-то делом, которое пока еще не пузырь, да, может быть, когда-нибудь станет. Можно так интерпретировать.
Я вот посмотрел, случайно ткнул пальцем в тель-авивский стартап с поиском, допустим, да. Он существует некоторое время, и за последнее время, там, типа за последние несколько месяцев, он вырос в цене в 10 раз. Вот. То есть, причем не за последние несколько лет, а за последние несколько месяцев. Ну, это понятно, что это анекдотик evidence, это случайно пальцем ткнул в котировки. Ну, в общем,
Ну да.
кто-то на нем тоже так растет.
Не, ну, то, что кто-то растет, я нисколько не сомневаюсь, это в целом понятно. Ну, то есть успех Starlink очевиден, и сейчас многие пытаются его повторить. Я не знаю, чем занимается SpaceX, честно скажу. Может быть, у них совершенно другое. Но то, что многие пытаются повторить, даже у нас такие люди есть в стране, есть, по-моему, кстати, Чуть ли не Безос же делал какой-то аналог для Старлинка. OneWeb, что ли, назывался. Ну, то есть была уже эта история, но она как-то не очень звучит до сих пор.
Там я слушал как-то большое интервью Безоса про космонавтику, и он говорил, что там есть несколько экологических ниш, и он попытался влезть во все них сразу. И только одна из них, в одной из них он конкурирует с Маском. Но на самом деле он конкурирует в другой нише, то есть за деньги налогоплательщиков, так как вся космонавтика сейчас развивается в значительной степени на госзаказах или в перспективных госзаказах. Вот. Но вот по словам Маска, он закрывает именно более дальний космос. То есть вот эти вот масковские, они взлетают, выводят, садятся. То есть такие летающие контейнеровозы фактически. Вот. А если чуть-чуть дальше, то это как раз вот этот Blue Origin, модульные ракеты, которые могут летать далеко и хорошо. Но не суть. Я просто к тому, что легко сказать, что AI это пузырь. Ну да, для кого-то пузырь, для кого-то технологический прорыв, для кого-то возможность сделать наконец-то интересные вещи, о которых еще с детства мечтал. Ну вот как-то так. Космонавтика же то же самое.
Ну, в этом смысле, да, я согласен. Я просто прицепился, так сказать, к формальному определению пузыря, да, то есть, безусловно, сделать те вещи, о которых ты давно мечтал с детства, это очень прекрасно, и я искренне рад за людей, которые такое смогли. Ну, то есть, наверное, больше всего стоит порадоваться за Яна Лекуна, который еще сколько там, 40, да, лет назад сделал вот это вот свой замечательный
Ну да.
CNN-очку. Да. И потом еще 20 лет ждал, пока оно все-таки начнет как-то кашля работать. Вот.
Слушай,
Ну,
как бы
дождался.
не юбилей в этом году.
Мне
Не
кажется, у
помню,
него
когда Леонид
89-го
был
года их
дальше.
работа, но, может, я не прав, конечно.
Ага, он с 88 по 98 выпускал серии. Первая 89, да. Ага, ну ладно. То есть,
Ну, подождем, да,
я
до
думаю,
юбилей
что
не так
знаешь,
много.
что любая значительная, большая, любое событие значительно большое, оно привлекает к себе финансовых спекулянтов. Вот, просто уж так жизнь устроена. И дальше они это событие разгоняют. И вот весь вопрос в том, они его смогут ли они его испортить или нет. Вот, то есть, случится ли большая зима после этого? Но я не верю в зиму. То, что кто-то наживется, я верю. То, что будет зима после этого искусственного интеллекта, я не верю.
Слушай, ну я лично рассматриваю текущие события в контексте рынка доткомов. Ты наверняка прекрасно помнишь, как это было. Что
Я
там,
участвовал.
ну вот, бешено все росло до, собственно, кризиса. Был кризис, но потом так получилось, что, в общем-то, все, кто в этом кризисе как-то там выжил, ну или выжил, или родился в кризисе, всякое бывает, они, собственно, и захватили сформированный рынок. То есть у нас сейчас будет кризис роста. Я вот такое ощущаю, да, что произойдет некоторое отрезвление ожиданий, но это не значит, что рынок пропадет. Рынок как раз сейчас как раз формируется, да, и он сформируется только после кризиса роста, нормально. Вот у меня такое ощущение.
Ну, вспоминается Баффет, который говорил, что отлив покажет, кто купался без трусов, в том смысле, что просто когда финансирование будут получать трудно, на рынке останутся только те, у кого получаются хорошие технологии и устойчивые бизнес-модели. Ну, так это с чем угодно, с электричеством, с нефтью то же самое будет.
Так в этом смысле, конечно, ничем не отличается. То есть у нас еще просто одна новая такая хорошая технология, хорошая, в смысле, большая, базовая, да? Базовая технология появилась, ну да, все пытаются вокруг нее что-то делать. Как только придет некоторый отлив, мы посмотрим, кто реально что-то сделал. Дуров анонсировал открытие ИИ лаборатории в Астане. Там была вторая новость, она не про ИИ, а про то, что Казахстан анонсировал создание первого криптовалютного резерва своего, да, то есть они будут закупать крипту для того, чтобы держать ее в резерве. Подозреваю, что они где-то вот на этом месте и договорились, потому что, как мы помним, у Телеграма есть. Ну, была, формально была, конечно же, их криптовалютная сеть. которую они отделили по требованию коллег из штатовского СЕК, комиссии по ценным бумагам. Но, тем не менее, всем же понятно, что это достаточно близкие компании, и то, что Казахстан вкладывается в криптовалюты, ну, я лично вижу как размен, да, что Дуров получает некоторое количество денег за счет покупки криптовалют, которыми он владеет, ну, как минимум одной, а, соответственно, Казахстан за это получает пиар и некоторое количество вливаний в развитие ИИ. Ну, я, может, как-то совсем тут конспирологию развожу, но давай, может, у тебя что-то более трезвое есть сказать на эту тему.
Ну, во-первых, крипта там, где электроэнергия. В Казахстане, по-моему, все хорошо с ней.
Нет, в Казахстане все достаточно плохо с электроэнергией. Ну, я сейчас из того, что я знаю, они же, собственно, уже вот недавно была новость, что они заключили соглашение с Росатомом о постройке АЭС недалеко от Алматы. Причем на том же месте, где ее собирались еще при Союзе строить. А также у них в планах еще две АЭС, одна из них китайская. А почему, собственно, они вообще про это говорили? Потому что у них довольно сильный дефицит электроэнергии, и они довольно много импортируют из России электроэнергии.
Интересно. А я почему-то думал, что раз крипта, то есть... А, да, действительно, дефицит электроэнергии, говорят. Тогда непонятно, зачем им крипта. Вот, но вообще Казахстан, они молодцы. То есть у меня есть знакомые ученые, и они лично участвовали в пылесосении мозгов. То есть когда в Астане запускался университет, туда за хорошие для нас, для наших местных ученых деньги вытаскивались, так сказать, на постановку обучения ученые, преподаватели, специалисты, и они помогали запускать этот учебный проект. Это похоже на то, как, наверное, стартовала в вышке Computer Science. Вот это вот.
Ну, все когда... плюс-минус так стартуют, да. На самом деле. И в этом смысле они действительно молодцы, и они... сейчас довольно активно вкладываются именно в крипту, не в том смысле, что электричеством как раз нет, они вкладываются регуляторно, да, то есть они сделали, вот недавно была новость о запуске крипто-тенге, ну, посмотрим, в общем, к чему это все приведет, пока все достаточно интересно, у них там вот какой-то финансовый хаб, и они активно пытаются тоже в ИИ вкладываться. Вот я вижу это как, ну, договор с Дуровым, я вижу как то, что они пытаются привлечь каких-то крупных игроков вложиться в ИИ в Казахстане.
Я, честно говоря, надеюсь, что они вкладываются не в крипту, а в развитие молодежи. То есть для того, чтобы молодежь была, нужны какие-то проекты, чтобы она там работала и набиралась этим самым. Ну и такая, так сказать, раз уж крипта, то возможно, что китайцы, где крипту прижали, оттуда мигрируют логично в Казахстан и, в общем.
Я боюсь, нет, в том смысле, что китайское правительство очень скептически смотрит на всю криптодвижуху. Не потому, что не видит перспективы, а как раз наоборот, потому что видит. Да, то есть они очень сильно прикручивают фитилек. Это на самом деле довольно известный факт, но почему-то не все про него знают, что, если я не ошибаюсь, 50% всего биткоина в мире это держатели, это китайцы. Вероятно, больше, потому что там сложно посчитать, как бы, реально, кто из какой страны это держит, но вот по оценкам где-то 50%. Китайцы очень сильно вкладываются в крипту именно внутри страны, и поэтому китайские власти на это смотрят довольно негативно, да, что это вы тут делаете, вкладываетесь лучше где-нибудь внутри страны, в что-то реальное, да, в какие-то там, не знаю, заводы, пароходы, а не в крипту. Но это уже, наверное, дело десятое. А про крипту мне кажется, что тут есть вполне конкретная польза для Казахстана. Казахстан проводит, на мой взгляд, успешную политику по тому, чтобы быть, ну, перекрестком, да, то есть тому, чтобы быть вот таким вот местом, где можно соответственно, все на все поменять, вот какие-то такие вещи. Ну, некоторый аналог ОАЭ, да, то есть страна в Средней Азии, где можно все, какие-то торговые операции развивать, не только торговые, логистические, туда-сюда, но крипта в этом смысле это служит для упрощения, собственно, обмена, да, то есть с криптой проще расплачиваться, и это дает ускорение, собственно, экономического оборота, давай так скажем. JetBrains на самом деле сделал достаточно очевидную штуку. Я реально не понимаю, почему они раньше так не сделали. Ну, может быть, не конкретно так, но что-то подобное. Они запустили инициативу, по которой раздает бесплатные лицензии на IDE взамен данных для обучения своих моделей. Ну, честно скажем, JetBrains просто проспали вот эту революцию кодовых моделей, которая была в позапрошлом году. И поэтому довольно сильно отстали, хотя у них была просто отличнейшая база, и у них можно было сделать очень классные вещи. Но вот как-то они проспали этот момент. А сейчас вот они пытаются наверстать и пытаются честную сделку заключить, да, что давайте вы нам данные, а мы вам наши лицензии. Я, честно говоря, не думаю, что много людей на это пойдет. Проще платить за лицензию и не переживать по этому поводу. Но, вероятно, какие-то стартапы вполне себе будут готовы на эту тему пойти.
Ну, мы у себя запустили кампанию по снятию этой галочки. Плохо тут только то, что эта галочка по умолчанию стоит, ее надо отдельно зайти и снять. Вот. А так, в принципе, ну, логично. Вспоминается баннер. Наша, говорит, LLM такая фиговая, потому что мы учим ее на вашем коде. JetBrain. Ну, по-моему, это фейковый баннер, но он
Ну,
такой
конечно,
долгое
фейковый.
время мем расходился. Вот. Не знаю, мне идея JetBrains очень долгое время казались лучшими идеи, какие есть, а сейчас я переполз на VS Code и прям счастлив.
Ну, да, то есть JetBrains, на мой взгляд, где-то у них чуть-чуть пошло не туда, в том смысле, что их IDE реально были самые классные, а сейчас VS Code за счет своей открытости, ну и за счет того, что Microsoft не делает на этом деньги, она действительно стала более интересной.
Каждое поколение снова и снова строит Борланд.
Ой, ты сейчас мне прям вот... Я надеюсь, наши слушатели не знакомы с этим, и я, для них это останется просто загадочными словами, но я просто как вспомню, так это самое. Начинаю сидеть в разных местах. Есть некий человек, некоторый человек, который сказал, что 90% кода, который он написал за последние 12 месяцев, написано с помощью ИИ. Ну, точнее, там, где ИИ писал, а он в лучшем случае проверял. И дальше он довольно долго на эту тему рассуждает и говорит, что не знаю, может быть, когда-нибудь мы придем к такому моменту, что просто будем ИИ будет писать весь код, а мы будем только, скажем так, наслаждаться результатами. Сколько наслаждаться, отдельный вопрос, но тем не менее.
А дело в том, что этот человек, он главный разработчик Flask, например, и вообще многих open-source библиотек. То есть это не просто какой-то разработчик, это один из людей, которые создали инфраструктуру, на которой стоит наша разработка. Вот. И он говорит, ну вот я, говорит, за последнее время просто 90% кода реально пишу. Я уж не знаю, как там у кого, но у меня получается 90% кода. И он пишет, что ну я пишу, я, конечно, читаю каждую строчку, я внимательно слежу за архитектурой, но код пишу не я, код пишет он. То есть я его фактически все время беспрерывно ревью. И у меня, говорит, получается, что на моих строк кода там только 10. Вот. И одно дело это от каких-нибудь сектантов GPT слышать, а другое дело это слышать от человека, который много лет поддерживает open source, который в Protean во многих организациях. Для меня это большая кодовая база у него в работе вообще.
Слушай, я бы здесь хотел ставить свои 3 копейки. Заключаются эти 3 копейки в следующем. Дело в том, что вот Этот человек, видимо, это моя гипотеза, он относится к той редкой категории людей, которые умеют перестраиваться. Или он хорошо научился делегировать, тоже один из вариантов. Потому что вот из моего опыта общения, люди, которые долгое время программируют, да, которые там, то, что называется, сеньоры-программисты, сеньоры-помидоры, они, соответственно, обычно довольно негативно относятся к вот этим кодовым всем историям. Из разряда, что она мне тут пишет, я сам знаю, как мне написать, и давайте без этого. Мне кажется, что вот этот человек демонстрирует просто, ну, замечательное умение, как я сказал, делегировать, да, и перестраиваться, да, то есть он может понять, что да, можно написать код по-другому, не так, как я думаю прямо сейчас, но в целом то же самое, что я в итоге хотел. Да? Если вот человек на это способен, то у него и помощник будет реально помогать, а не бесить.
Ему 36, поэтому он находится где-то на грани между нами и молодежью, ровно посередине. Вот. То есть, я не знаю, может быть, как раз к тебе гораздо ближе, чем ко мне. Но
Да, ко мне ближе.
вообще-то говоря, сеньоры бывают разные. То есть, например, я встречал сеньоров, я лично знаком, которые ни на что не променяют свой способ работы и будут писать кодом в Vim. А есть сеньоры, которые берутся и используют все, что им встречается, и как бы они оба сеньоры, оба нужны. То есть это, знаешь, это как эволюция на самом-то деле. Она держит два пула. Тех, кто кидается на все новое и успешно его внедряет, и тех, кто держится за старое. Потому что в зависимости от того, что случится, выживают либо те, и ни один из них не является оптимальным выбором.
Ну, так у нас же всегда есть разнообразие стратегий выживания, да, и именно за счет разнообразия популяции у нас и происходит какая-то, скажем так, адаптивность, да, то есть какие-то люди с зелеными хвостами вымирают, да, а с красными, там, не знаю, иракезами, наоборот, приобретают свои замечательные кормовые ресурсы, давайте условно. Я тут все совсем абстрактно говорю, никого не имел в виду. А, соответственно, то же самое в программировании. Кто-то остается верен Кабулу последние 50 лет, а кто-то переключается на новый язык каждые полгода и, в общем, с этим счастлив.
Да, ну, в общем, тут какая история, что очень хороший инженер, он хороший инженер, он Джинджи, например, разработал, много другого по сегменту он же разработал для раскраски. То есть много таких вот вещей, которые лежат, кирпичики, которыми мы пользуемся каждый день, не задумываясь. То есть хороший инженер получает огромную пользу от этих инструментов, если он понимает, как ими пользоваться.
Ну вот мне кажется, что и вот этот вот самый AI-кодинг, он помогает именно людям, которые умеют адаптироваться к новому, и я буду продолжать настаивать, что делегировать, да, то есть если ты умеешь делегировать, если ты понимаешь, что другой человек может написать код не так, как ты, но тем не менее написать, чтобы код работал так, как ты хочешь, тут AI-кодинг способен принести пользу. А если ты вот уперся и ты можешь написать только единственным правильным способом код, то тут даже если ты супер замечательный специалист, но тебе и AI-кодинг не поможет. Вот так.
Ну да, он тут и пишет, что самая важная часть работы со всеми этими агентами, это та же самая, что и в реальной разработке. Надо понимать, как вся твоя система работает. Несмотря на то, что написал ее не ты, понимать ее придется тебе.
Да.
Вот. И вот если ты по-прежнему понимаешь, как она работает, то неважно, кто ее пишет.
Слушай, ну вот очень-очень разумный подход. Я прям рад, что такой человек существует, потому что он действительно высказывает конкретно, на мой взгляд, очень продуктивный подход. Потому что, вообще говоря, не все люди такое проповедуют. Вышла OLLM. Это не OLAM, это немножко другая история. Это штука, которая что умеет делать? Она умеет делать, я даже не знаю, как это правильно сформулировать, но Если по-простому, то оно умеет использовать быстрый SSD для того, чтобы хорошо кэшировать то, что там LLM-ка вам насчитала, для того, чтобы иметь возможность, ну, в частности, делать длинные контексты. То есть они в целом на длинные контексты ориентируются и говорят, что вот наша вот эта вот приблуда, она позволит вам на консюмерских каких-то устройствах запускать LLM-ки с длинными контекстами. На мой взгляд, очень полезное начинание, потому что мы все дружно движемся в сторону того, чтобы использовать маленькие языковые модели, но с длинным контекстом это неизбежно, потому что документы мы хотим обрабатывать большие, а обрабатывать мы это все хотим как можно более локально, потому что, ну, приватность и все такое.
Но тут что интересно, что это инференс не квантизированный в полном FP16 качестве. Вот. Относительно контекста, это ты точно заметил, потому что мы вот, например, у себя контекст зарезаем очень сильно ради скорости.
Да,
То
все так
есть нам
делают.
на своих локальных серверах мы держим контекст очень коротким. То есть 8К, например, да? 2К, 4К. То есть когда мы тащим в прот, у нас нет длинного контекста. Но с другой стороны, это же тоже не прот-решение, потому что они говорят о токенах в секунду. Вот. То есть, как бы, я не пробовал, ты пробовал ее, потому что я посмотрел, что, ну, прикольно, хорошо выглядит, но насколько она по скорости потащит эту всю штуку.
Хороший вопрос. Я бы хотел послушать, что Леша Насюкин скажет. Я не пробовал. У нас просто немножко другая история. Мы все-таки работаем на серверах, но мы... У нас, кстати, чуть побольше контекст. Мы, в принципе, 32 контекста сейчас у нас стандартный. Но он действительно длинный. И вот эта проблема долгого инференса с длинным контекстом, она, вообще говоря, существует и никуда не девается. И как нам с этим всем жить, это отдельный вопрос, который у меня пока нет ответа. То есть все пытаются на него отвечать немножко по-разному. Мы, в частности, вот тоже пытаемся на него отвечать тем, что, ну, как минимум, квантуем. Плюс у нас есть возможность модельки немножко зарезать, то есть сделать их поменьше, выкинув отдельные кусочки. Вот мы в эту сторону двигаемся, но, конечно же, любой способ ускорения инференса интересен. А вот эта штука, она скорее ориентирована на людей, которые хотят у себя прям вот on-prem, да, то есть прямо на своей машине что-то запускать, что уже на локальной машине прям, ну, будет работать просто очень кашляя, скажем так.
Ну да, на самом деле все равно, вообще-то, как она сейчас работает. Интересно, как она будет работать через полгода. Практика показывает, что всякого рода оптимизации инференса перетаскиваются между решениями, копируются, они друг друга обогащают. То есть, ну, это вот
Да, да,
клевая
да.
новая ветвь на этом дереве.
Ну,
Я
это как это
попробую.
называется? Горизонтальный перенос, как у бактерий, да, они друг
Ну
другу
да.
передают полезные гены без скрещивания, умеют. Ну, вот у нас в программной инженерии тоже такое бывает. Ладно, посмотрим, будем наблюдать, как говорится. Следующая история от нашего подписчика, действительно интересная вещь. Новая китайская компания, новая для меня, конечно, китайская компания InnoSilicon представила графический процессор Fantasy 3 с 112 гигабайтами памяти. Причем заявляется, что эта штука поддерживает CUDA. Это не первый китайский девайс, который поддерживает CUDA, как минимум третий, наверное. Посмотрим. То есть я считаю, что китайцы, раз уж они поставили себе цель поддержать CUDA, вне зависимости от того, что на эту тему думает NVIDIA, я думаю, что они решат эту проблему, и NVIDIA будет вынуждена просто согласиться и лицензировать. Потому что иначе просто лишится, ну, как бы, эти отчисления даже ей не пойдут.
Ну, я тут недавно наткнулся на другую библиотеку, я не стал ее скидывать, где люди портируют CUDA на AMD-шной карточке. И там достаточно хорошо. То есть, грубо говоря, это софт, который ставится на машину, и после этого твоя AMD-шная карточка начинает поддерживать CUDA.
Мне кажется, ну, может быть, это какая-то другая, но я такую штуку еще лет 5 назад видел.
Да,
Я.
они развиваются, они сейчас очень как раз у них все хорошо.
Все наладилось. Ну,
Да, заработало наконец-то.
всего 5 лет прошло, по нашим временам это практически
Это называется Эзлуда. Вот она.
Эзлуда. Ха. А,
Эзлуда.
я очень смутно помню, что что-то было такое, да, с буквой Z, но что там это было, я уже, честно говоря, забыл. Можно только пожелать успеха, потому что CUDA стала де-факто индустриальным стандартом. А раз она стала индустриальным стандартом, то все, что написано на CUDA, все хотят запускать на своих железках так или иначе. Понятно, что официально компания AMD не может такого делать, потому что NVIDIA против. Но, тем не менее, неофициально, то есть то, что это open source, люди разрабатывают, наверное, NVIDIA не может им запретить это делать. Хотя сложно сказать.
Но последний удачный пример попытки остановить прогресс, я помню, это был формат GIF, по-моему.
А что
То
там
есть,
было с гифом?
когда там был формат GIF, и он был закрытый на самом деле, если я опять ничего не путаю. Вот. И все это привело к тому, что у него была прозрачность. Все это привело к тому, что другие форматы взлетели, и, в общем, про GIF сейчас никто и не
Ну да, гиф сейчас действительно закончился. Ну, слушай, наверное, да, такой пример можно привести, но есть пример формата PDF, который, несмотря на свою закрытость, до сих пор жив и здравствует. Хотя Adobe пыталась всех душить, чтобы никто не это самое не редактировал PDF. Но, видимо, в какой-то момент они бросили это делать и оставили возможность всем желающим создавать документы в формате PDF.
как показывает противостояние, иллюстрирует противостояние NVIDIA и того же самого Huawei, иногда запрещать себе дороже.
Ну да, то есть если у тебя есть такой ресурс, как уникальная технология, ну в какой-то момент тебе надо ее открывать, иначе просто сделать другую уникальную технологию, которая будет уже открытой, и все будут ей пользоваться, а не твоей. Это уже, мне кажется, достаточно такой хрестоматийный пример, что бороться с тем, что люди уже массово используют, наверное, бессмысленно.
Вот, а проблема с вот этой картой Fantasy 3 в том, что купить-то ее нельзя. Порадоваться за них можно, а вот купить
Слушай,
нельзя.
ну много чего купить нельзя, в том смысле, что официально в Россию не поставляются, допустим, те же Ассенды, хотя на Авито они вполне себе есть и купить можно. Но официально их в России нет, никакой поддержки нет, просто какие-то отдельные энтузиасты возят.
А еще слушай, Inna Silicon делала ASICs и майнеры до того, как пойти в карточки.
Ну,
Долгое
это,
время.
кстати, тогда понятно, откуда у них экспертиза, да, потому что вот эти асики, они же, ну, фактически это та же самая считалка, только там, скорее всего, плисы были, а теперь они тут все в железе сделали. Microsoft заявляет, что в будущем будет использовать только свои чипы в своих дата-центрах. Я на самом деле эту новость включил, потому что, на мой взгляд, это очередной удар по той самой вот этой монополии NVIDIA, потому что никому она не нравится. Платить много-много денег NVIDIA как-то всем кажется не очень разумным, и все с разных сторон NVIDIA покусывают. Вот конкретно Microsoft покусывает NVIDIA с той стороны, что говорит, что у нас будет, как известно, свой лунопарк с Blackjack. Вот. И они сделают свои процессоры, они, по-моему, называются Maya, у них процессоры. Не помню, чтобы эта Maya как-то сильно взлетала, то есть наружу ее точно не продавали, я не видел. Но внутри они какое-то количество времени уже их имеют, и, по всей видимости, они собираются полностью переключиться на использование Maya для инференса нейросетей, просто потому что это, судя по всему, дешевле, да, чем покупать у NVIDIA.
Опять же, связь с предыдущей новостью. Майя, во всяком случае, раньше, которая выпустилась первая, она делалась в TSMC, и она была ASIC тоже. То есть это был именно ASIC на матричные вычисления для AI.
Ну, это все с этого
Соответственно,
начинали, это
да.
нормально.
Да, соответственно, это гораздо более низкая планка, чем разрабатывать ГПУ вот такое. И ресурсы Microsoft позволяют, возможно, что ну вот так ослабить зависимость от NVIDIA, почему нет?
Ну, все начинают с асиков, потому что асики, они, ну, их просто делать, ну, относительно, да, то есть контора, которая была куплена Intel Xilinx, по-моему, называется, которая эти асики лицензировала активно. Видимо, вот понапокупали у Xilinx каких-то блоков, может быть, свои поразрабатывали. Это, в общем, не какая-то супер такая задача, прям невозможная. И, соответственно, научились из них собирать платы. Ну, там за пару лет, может быть, вот за 3-4 вполне себе можно научиться делать платы, которые неплохо делают именно те вычисления, которые вам нужны. Да, то есть именно те матричные умножения, которые нужны вам, вполне можно делать неплохо, потому что, в принципе, графические процессоры, ну так, положа руку на сердце, они же не для матричных вычислений изначально сделаны, да, они сделаны для того, чтобы в игрушки играть. То есть так получилось, что они неплохо делают параллельные всякие вычисления, но в целом они заточены под расчет каких-нибудь шейдеров, там, тыры-пыры, то есть это про немножко другую направленность. А можно сделать именно направленность на конкретные операции, и тогда в них производительность вырастет, даже несмотря на то, что у вас будут вот эти вот плисы, а не в железе отреализовано.
Не, ну это асики, они в железе реализованы у них, я думаю, что и...
Нет, так ASIC это и есть плис, то есть это у тебя, что это такое? Это по факту перепрограммируемый контроллер, то есть у тебя кусочек чипа, который может делать некоторый набор операций, ты ему задаешь его в виде софта. То есть если ты это в железо прожжешь, да, то оно будет, конечно, эффективнее.
А ты не FPGA путаешь. То есть
Хороший вопрос.
ASIC, по-моему, это как раз вот это Application Specific Integration Circuit, то есть конкретно ее спроектировали и так далее. Вот. FPGA программируемая, а ASIC, по-моему, нет. То есть они вот как бы их сделали и выжгли, и все.
Слушай,
Ну,
может, ты прав, да. Может быть, я тут перепутал аббревиатуру. Я помню русскую аббревиатуру, потому что я на это учился, да. Асики я, видимо, перепутал. Ну и бог с ним. Я, собственно, что если они научились делать одни, сделают и другие. Ну, в общем, вот.
Кстати, некоторое время назад в Амазоне можно было FPGA арендовать и свои закидывать туда и запускать инференс. Это было еще когда мы были партнером Amazon по серверам. То есть это году в 2000-м. И стоило дорого, но подъемно. То есть можно было свой дизайн туда залить, и в общем, иногда это даже окупалось.
Прикольно, это прикольно. Я про такое не знал, что это можно было в облаке получить. Компания Ant Group. Это, опять же, если кто не знает, одна из крупнейших компаний китайских, один из китайских бигтехов. Они заопенсорсили свою модельку Ring One T Preview, то бишь Ring это, я не знаю, кольцо, они имели в виду, что тут Ring и Ring. В общем, этот Ring, триллион параметров у этой модели. И это уже третья триллионная модель за лет, ну, не за лет уже прошло, за последние несколько месяцев. И кажется, что у нас новый тренд на рынке, да, что мы теперь триллионными моделями занимаемся. Правда, эти триллионные модели, конечно, все маешные. То есть у нас ни у кого нет Немаешные модели. Ну, кажется, что это и не очень осмысленно, такую немаешную модель иметь. И, ну, как всегда, модель хорошая, показывает себя неплохо по сравнению с другими. Где-то получше, где-то похуже, но в основном лучше. Так что приветствуем еще одного участника соревнований. Как-то так.
Ну, прикольно, интересно, что можно вытащить из весов открытых моделей? То есть я же думаю, что веса открытых моделей – это интересный материал для изучения именно того, как, в принципе, можно было бы все это дело устроить. То есть это такая вселенная, такой космос, в который можно лезть со своим телескопом и смотреть, на какие паттерны там образуются внутри, что-нибудь еще.
Ну, в целом, да, можно. И мне кажется, ну, как бы, есть некоторое количество людей, которые занимаются тем, что пытаются находить какие-то паттерны. Ну, в частности, вот когда мы говорим про alignment, да, это же оно и есть, да, то есть мы пытаемся понять, в каком месте оно, допустим, не хочет с тобой разговаривать, а в каком хочет, и как нам вот это обойти.
Мы просто тут беседовали на корпоративе нашем с одним разработчиком из одной компании, которая учит свои притрейны, да, их не так много в мире, вот, и он говорит, что ну вот, от нас как бы требуется обгонять state of the art, вот, а state of the art ты не обгонишь, читая чужие статьи, принципиально, просто по построению. Вот, но зачастую сейчас нейронки столь большие, они столь сложные системы, что у них есть какие-то эмергентные штуки, которых, может быть, даже и образовались случайно. И изучая то, как, что у нее там внутри научилось, мы можем, может быть, узнать больше, чем читая статьи, которые опубликовали авторы.
Да, нет, тут я понимаю, но я скорее про то, что, как ты верно заметил, таких компаний в мире, ну, там, не знаю, мне кажется, по пальцам двух рук точно можно пересчитать. И это означает, что, ну, фактически количество людей, которым вот такого рода вещи интересны, ну, их там, ну, может быть, первые десятки тысяч, это прям если очень-очень-очень всех брать. Я думаю, что фактически это будет в районе тысячи людей. Вот, и это не очень много. В основном люди не в эту сторону смотрят, да, в основном люди смотрят на уже конкретное использование готовых притрейнов под свои какие-то задачки. Тут была недавно новость, тоже, кстати, про Казахстан, по-моему, может быть, нет, неважно, что какой-то парень под свой стартап получил 6 миллионов долларов финансирования. Так оказалось, что он еще учится в школе, он бросил школу и пошел делать свой стартап. Вот. Ну, у него стартап, конечно, на основе ChatGPT, как можно догадаться. Вот. Так что как-то вот так. То есть кажется, что действительно есть люди, которым интересно в это посмотреть, но в основном людям интересно сделать что-то уже на готовой сети и непосредственно применить к чему-то в окружающей действительности.
Мне было бы интересно смотреть. Может, я поэтому об этом говорю. Но Бог не дал.
Не, ну как? Я думаю, что вполне себе, знаешь, если у тебя есть запрос во Вселенную, то есть шанс, что он исполнится. В том смысле, что... Ты же помнишь этот прекрасный фильм «Секрет», да? Если ты не смотрел.
Смотрел, да.
Да, ну его все смотрели. В общем, кто не смотрел фильм «Секрет», обязательно посмотрите. Это очень... Я даже не знаю, как это описать, но, в общем, один раз посмотреть можно. А суть в том, что если у тебя есть как бы некоторое желание, ты можешь искать возможности и, вероятно, их даже найти. Да? То есть, может быть, вам сделают внезапно заказ на то, чтобы что-то проанализировать. Я вполне себе так, в такое готов поверить.
Я в последнее время думаю, что про меня немножко другой фильм «Интерн». Ну да, пойдем к следующей новости.
Да, да. Тут у нас продолжается драма, как всегда, ну, как всегда с Илоном Маском, как-то он очень большой любитель драмы. Идея такая, что Илон Маск, ну, не он сам лично, а его компания XAI, подает в суд, и не просто подает в суд, а, как я понимаю, что это уже полноценный судебный процесс, то есть это уже какие-то материалы следствия или суда, как я, пардон, я тут могу немножко неправильно что-то сказать. Что значит у нас OpenAI украл какие-то то, что называется trade secrets, коммерческие секреты из XAI. И там дальше есть конкретное описание того, что конкретно там украли, каких-то людей переманили, что-то там кто-то скопировал, вот это все. Честно, у меня большие сомнения, может быть, я что-то не понимаю в этой жизни, да? Мне казалось, может быть, опять же, я тут воспринимаю все неправильно, что XAI появился недавно, в тот момент, когда уже OpenAI существовал, ну, где-то несколько лет. И мне очень сложно представить, что OpenAI сознательно бы что-то стал воровать у XAI просто в силу того, что там воровать. Ну, не в том смысле, что деньги, да, а именно технологии. То есть зачем, если эти люди еще вообще ничего не сделали такого, что у них был смысл это своровать? И у меня это немножко загадочно, зачем вот такая вот история. На мой взгляд, это либо пиар, либо какие-то политические игрища, потому что, как мы помним, у нас OpenAI и XAI, они на разных сторонах американских политических баррикад, поэтому вот у меня две гипотезы.
Ну, я думаю, что поскольку запоминается то, что говорили, а не то, что на самом деле было, то они создают как раз такую вот атмосферу. То есть я думаю, что... ну там реально был скандал с несколькими людьми, которые из XAI ушли, и они вроде бы как кому-то что-то пересылали. И как бы это даже они как-то их прижали в угол, и кто-то из них там признался, а потом выяснилось, что вроде как под давлением и так далее. Но смысл в том, что если человек далеко от этого, он такой не понимает. Он понимает, что вот, ага, у XAI что-то украли. Ну, клево, наверное, в XAI есть что красть.
Ну вот да,
Я
мне
думаю,
кажется, что это реально пиар
что это
какой-то.
маркетинг. Да. А учитывая, сколько стоит хороший маркетинг, ну, в общем, судиться, ну, просто вот такая вот статья расходов.
Ну, наверное, да, ты прав. То есть тут ничего больше искать не надо. Только разве что маркетинг, потому что, ну, на мой взгляд, было бы что красть. На мой взгляд, новость эпохальная, несмотря на то, что сама по себе она мелкая. Значит, Google представила MCP сервер для Chrome DevTools. Ну, то есть сами по себе Chrome DevTools штука хорошая. То, что для него сделали вот этот вот агентный сервер, это тоже хорошо. Но вопрос-то здесь в другом, на мой взгляд. Вопрос тут самый важный в том, что это именно MCP. Если кто-то забыл, то у Google свой агентный протокол называется A2A, то есть Agent to Agent. И то, что они сломались и перешли на MCP, означает, что MCP победил.
Ну, еще не означает. Google же большое феодальное государство. Ну, то есть в одном феодальном одни бароны запускают MCP, другие A2A, мне кажется, что
Нет, это
тут
само
такого
собой.
сдвига.
Само собой. Ну, на мой взгляд, тут это означает, что нет глобального вот этого вот. Ну, если мы продолжаем феодальную аналогию, да, то у нас есть бароны, а над баронами у нас стоит, соответственно, граф, который у себя в графстве может выпустить некоторый закон, который все обязаны соблюдать, ну, по правилу вассалитета. И до этого они довольно жестко соблюдали, что мы MCP не делаем, делаем только A2A, потому что это наша, и мы будем ее двигать. А сейчас вот, видимо, это правило оказалось размыто или разрушено. Так что тут, сейчас извини, это, как говорится, коготок увяз, все птички пропасть.
Ну, может быть, я не очень погружен в фронтенд разработку, но я вижу, что у них интеграция ко всем вот этим агентским инструментам разработки. И получается, что есть же три варианта: либо первое, ты сделаешь сам этот MCP сервер, либо кто-то из комьюнити выгрузит, либо вот эти вот поставщики сами для себя сделают Connect и MCP-сервер для Chrome. Ну вот первый вариант сильно лучше двух остальных, потому что ты сохраняешь за собой контроль.
Это правда, но тут вопрос в том, что ты, это означает, что ты не ожидаешь, что кто-то сделает A2A-коннекторы в этих тулах. Ну, то есть ты фактически сдался.
Я так не вижу это.
Ну, окей. OpenAI. Вот это, на самом деле, довольно интересно, на мой взгляд. OpenAI делает возможность покупок из чатов. Да, то есть у нас есть чат с ChatGPT, и она прямо может предложить купить. То есть мы уже про это говорили в прошлый раз. Как только в этом месте появляются деньги, это сразу срочно становится интересно очень многим людям. И идея здесь в том, ну, в том числе, конечно, мошенникам, к сожалению, но факт тот, что тут начинаются деньги, там, где начинаются деньги, начинается бизнес. И если мы имеем возможность из ChatGPT купить что-то напрямую, то это фактически означает, что нам не нужен ни вот этот самый ни Google, ни Amazon, про которые здесь сказано, а сразу мы напрямую просто покупаем, минуя все их рекомендательные алгоритмы. И вот денежки, всякая комиссия уходит OpenAI.
Тут хотелось бы отметить две вещи. Во-первых, в пользу твоего утверждения идет то, что эту штуку раскатывают на всех, включая бесплатных пользователей. А обычно самые сочные вещи раскатывали все-таки на Pro и Plus. А во-вторых, у них тут недавно как раз, мы об этом говорили, появилась дама, которая, задача которой это как раз превращать ChatGPT в деньги. Вот. И все ожидали, что она как-нибудь по-хитрому начнет рекламу продавать. Возможно, дело там какая. Совсем не в рекламе, да. И тут в новости буквально написано, что сейчас они Etsy прицепили, а потом все Shopify-мерчанты прицепятся, а это, наверное, весь или половина мелкого e-commerce американского.
Угу. Ну, то есть это означает, что ну, очень серьезная заявочка вот так сходу.
Ну да, так типа прийти и все забрать.
Ну, как бы да. Просто сразу на все деньги сыграть по-хорошему. Ну, посмотрим. Желаем удачи. У них там предстоят интересные времена вот этой вот борьбы крупных гигантов с OpenAI. Женщина выиграла лотерею благодаря искусственному интеллекту. Я лично считаю, что это исключительно просто, ну как это, раз в год и палка стреляет. В том смысле, что ожидать, что откуда-то искусственный интеллект знал, что там выиграет, это ну, какая-то совсем конспирология. И тут просто история про то, что женщина захотела выиграть лотерею, написала ChatGPT, ну или чему там, я не помню. И, соответственно, вот эта вот сеть дала ей какие-то номера, она их сказала, и внезапно эти номера оказались выигрышными. Там не супер большой выигрыш, 13 миллионов рублей, это 150 тысяч долларов, ну так, 3 годовых дохода примерно среднего американского домохозяйства, но тем не менее не то, чтобы прям космические деньги, она просила про 1,7 миллиарда, ну не получилось.
Ну, мы же говорили о том, что агенты приносят людям, будут приносить людям выигрыш, ну вот.
Я помню твой тезис про то, что...
Вот и пошло.
Вот же оно, да. Все, окей, да, все. Вопросов больше не имею, понял. Новозеландский институт IT-специалистов объявил о своей неплатежеспособности. Это совершенно прекрасная новость. Я сейчас попытаюсь объяснить, в чем ее прелесть. Дело в том, что Новозеландский институт IT-специалистов или IT-профессионалов — это организация, которая призвана привлекать людей, собственно, IT-специальностей в Новую Зеландию. Новая Зеландия, как и Австралия, проводит политику по привлечению людей к иммиграции. И оказалось, что данная организация не может, собственно, оплатить свои счета и, видимо, не приносит прибыли. Вот, то есть, на мой взгляд, это какая-то запредельная феерия. То есть, либо уже айтишечка непопулярна, либо Новая Зеландия это уже настолько, как бы это выразиться, медвежий угол, что туда вообще никто не едет. Либо, как говорил шеф в известном мультике, одно из двух.
Ну, вполне возможно, что миграция в Новую Зеландию просто прикрутили, да и все. То есть я помню, что в какое-то время назад Новая Зеландия, ну это во время ковида было, она очень сильно ограничивала въезд. Вот. И я помню, что переезд в Новую Зеландию всегда считался таким, ну, вот, хочешь жить в красивой деревне всю жизнь, чтобы детям было хорошо и тебя не разбомбили атомной бомбой, езжай в Новую Зеландию. Вот. И, соответственно, в какой-то момент возможно, что у них просто кончилось желание привлекать иммигрантов. Да. Я смотрел, я же одно время делал публичные, ну, участвовал в публичных разборах статей у Лены Бручич как раз в группе. И там мы разбирали новозеландского университета статьи. И я смотрел, что они делают. Они очень практичные ребята. То есть у них, они готовят специалистов по рыболовству, специалистов по животноводству местному. То есть, а Новая Зеландия поддерживала то, что можно прямо вот тут на острове применить и в чем есть потребность. То есть денег не жалели, но очень прицельно. Вот. А туризм, рыбоводство и что-то еще там. И может быть, что им просто не надо бы столько айтишников теперь, и все. Опять же, агенты все сделают.
Действительно. А вот рыбу за тебя агент не выловит, как известно.
Точно.
Слушай, я, наверное, согласен. Я единственную одну ремарочку сделаю, что она совсем не по теме, но просто не могу не сделать. Есть такой совершенно замечательный новозеландский фильм, называется What We Do in the Shadows, что мы делаем в тени. По нему еще потом сняли сериал, но фильм сам по себе могу категорически порекомендовать. Это очень, во-первых, очень смешно, а во-вторых, это действительно, чтобы посмотреть, как оно в Новой Зеландии живется и как там народ от скуки страдает. Вот. Ладненько, я думаю, что на этом будем завершать. Всем еще раз спасибо. Пожалуйста, присылайте свои доклады для Сибирского датафеста. И вообще всех будем на Сибирском датафесте рады видеть. Я тоже собираюсь. Надеюсь, там увижусь со всеми.
Ладно, удачи.
Да, все, пока-пока.